Пожалуйста, займите ваши места. Сегодня у нас необычное служение, скажем так, ход его чуть-чуть изменен. Но, тем не менее, у нас есть время для того, чтобы мы обратились к слову. И я буду краток, потому что у нас сегодня еще будет также благословение детей. И, тем не менее, я хотел бы, чтобы мы обратились к одной евангельской истории, которая записана в Евангелии от Матфея, 12 глава. Я хочу сразу сказать, что очень важно, с каким духом, каким подходом мы читаем Священное Писание. И, знаете, когда мы молились за Алексея, я подумал, что, возможно, у кого-то может быть такое не совсем правильное восприятие иногда есть, кому нужен Бог. Знаете, у нас есть несколько церквей в городе Барановичи, и одна из этих церквей очень большая. И я вспоминаю, как мне пришлось узнать об одной удивительной встрече, когда в церкви встретились бывший прокурор и бывший рецидивист, но уже члены церкви. И так получилось, что он, прокурор, всегда тот, который требует по максимуму, и он неоднократно требовал максимальный срок для этого человека. И по жизни, это на протяжении десятилетий, и они пересекались, их, так сказать, встречи были, конечно же, не самые благоприятные, но так произошло, что в разное время они пришли к Богу. Один в тюрьме, другой на свободе, и обои обратились к Богу, и вот они встретились там, в церкви спасения, первый раз, и те, кто были очевидцы, я не был очевидцем, но пастор рассказывал, как это происходило лично мне, и он говорит, что это было достаточно не так просто сказать одному, особенно прокурору, брат, по отношению к бывшему рецидивисту, а рецидивисту, конечно же, не так было легко назвать братом тот, который даже требовал для него высшую степень наказания. И, тем не менее, Бог, Он приходит в сердца людей, и, в общем-то, любой человек нуждается во Христе, любой человек нуждается в прощении, но любой человек также нуждается и в милости. Я думаю, что мы понимаем, как законопослушные люди, и Писание говорит, что власть поставлена от Бога, сам институт власти, для того, чтобы было нам хорошо. Конечно же, это способ сдерживания жестокости и так далее. Но всегда должно быть в нашей жизни вот также место милости. Этот отрывок, который мы будем сейчас читать, 12 глава Евангелия от Матфея, описывают практически все евангелисты, чуть-чуть с разных сторон, но я прочту то, что пишет евангелист Матфей. «В то время приходит Иисус в субботу с засеянными, проходил Иисус в субботу с засеянными полями. Ученики же Его были голодны и начали срывать колосья и есть. Фарисеи, увидевши это, сказали Ему: „Вот ученики Твои делают, чего не должно делать в субботу“. Он же сказал им: „Разве вы не читали, что сделал Давид, когда он был голоден и бывший с ним, когда он вошел в Дом Божий и ел хлебы предложения, которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священником? Или не читали вы в законе, что в субботу священники в храме нарушают субботу, однако невиновны? Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть Господин и субботы“». Я хочу сказать, что здесь мы находим еще один такой важный урок для себя, потому что, я думаю, все без исключения люди, когда дело касается чего-то неправильного, что они сделали в своей жизни, называют ли они это грехом, ошибкой, промахом или, может быть, каким-то другим словом, они рассчитывают на прощение и на милость со стороны других людей. Иногда они принимают это как должное, Иногда это дается очень тяжело, но мы ожидаем по отношению к себе милости со стороны других людей. Но когда дело касается такого момента, когда где-то обидели нас, то есть против нас был совершен грех, опять же, против нас было какое-то неправомочное, противоправное действие, против нас было что-то совершено, то, конечно же, мы ожидаем справедливости. И вот это взаимоотношение справедливости и милости, оно, естественно, очень важно. Где же эта середина? Министерство юстиции, если дословно переводить, это Министерство справедливости. Потому что это слово «юстиция», оно имеет свое происхождение от слова «справедливость» на латинском языке. И даже когда мы касаемся органов правопорядка, то есть такое понимание, как иногда помилование, иногда амнистия, иногда так называемое УДО, условно-досрочное освобождение. И даже в этой системе, которая поставлена жестко для тем, чтобы следить за порядком, есть место милости. Насколько больше места милости должно быть в нашей жизни? И Христос здесь говорит о фарисеях, но в сущности говорит нам, читателям Нового Завета, что очень легко человек может закостенеть. Знаете, есть такое вещество, которое, оно пластично еще какое-то время и достаточно долго, но есть вещество, которое в силу своего состава, оно очень быстро принимает формы того сосуда, в который оно заполняется, и оно затвердевает, либо ту форму, которую им придает человек, или даже просто какая-то форма неопределенная, капля и так далее, и быстро застывает. Есть вот такая опасность у верующих людей, что очень скоро они справедливость ставят так высоко, что уже там месту нет милости. Когда здесь фарисеи начали укорять Христа, формально они были правы, потому что они видели здесь проблему не в том, что они срывали эти колосья, но то, что это нельзя было делать в субботу. В Израиле было удивительное постановление, которое действительно говорило о милости, о понимании бедности и нужды человека. Второзаконие, 23 глава, 24 и 25 стихи говорят так. «Когда войдешь в виноградник ближнего твоего, можешь есть ягоды досыта, сколько хочет душа твоя, а в сосуд твой не клади». И 25 стих. «Когда придешь на жатву ближнего твоего, срывай колосья руками твоими, но серпа не заноси на жатву ближнего твоего». То есть, если вы знаете, также мы особенно сталкиваемся с этой историей книги Руфь, что даже сознательно были оставляемы гроздья винограда в виноградниках, сознательно оставляемы были колосья на полях, для того, чтобы бедные люди могли этим воспользоваться. Если даже это было несознательно, а в силу того, когда убирают урожай, всегда есть издержки этой уборки, и что-то остается, то этого нельзя было идти вновь собирать хозяину. Потому что таким образом была забота о нуждающихся людях. И я думаю, насколько вот чем дальше человек от Бога, тем более извращеннее наказание. Если кто-то из вас, может быть, такого очень преклонного возраста, и вы свидетели это, но мы больше знаем это по книгам, когда в сталинские времена за сорванный колосок людей приговаривали к большим срокам. Потому что вот не было милости этой, не было понимания того нужды человека. И поэтому это было легитимно, так можно сказать, или законно, что человек мог зайти тогда, когда он имел голод, и что-то сорвать даже у своего соседа или где-то, и никто за это не наказывал. Нельзя было делать это с умыслом, чтобы унести и так далее. А человек не так много может съесть. Кроме того, к тому времени иудаизм уже достаточно, я бы сказал, отошел от первоначального Моисеевого закона, потому что в Талмуде, там, где были записаны истолкования закона Рави или учителями закона, было написано, что если в субботу человек растирает просто вот это зерно, потому что он не будет его грызть, естественно, он растирает, либо освобождает от шелухи этой, то это уже считалось, приравнивалось к работе. К той работе, когда в обычное время мололись жернова и делалась мука из этих зерен. То есть, к сожалению, это начало принимать вот такой очень формальный порядок. И поэтому фарисеи, зная закон, они не упрекали то, что они там где-то у кого-то срывали эти колосья. Они упрекали именно в том, что это было сделано в субботу. И мы понимаем, что в субботу нельзя было работать, это был священный день для израильтян, это был способ поклонения Богу, одновременно это было благословение, потому что, конечно, может быть, трудоголик лучше, чем алкоголик, но все ж таки это не то, что для человека Бог предопределил, должен быть и покой. И здесь он приводит два таких примера касательно субботы. Он говорит о том, что священники в храме, и мы можем прочесть это, должны были совершать определенное действие. То есть они заботились о том, чтобы в субботу храм был в том состоянии, в котором он должен был быть. Совершались определенные хождения, менялись свечи, хлебы предложения должны быть теплыми. Это хлеб, который лежал там на одном из жертвенников. То есть некоторые действия им приходилось совершать, и это не считалось работой. Более того, он приводит удивительный пример, который мы читаем в первой книге Царств, то, что случилось с Давидом, когда люди Давида были голодны, и он пришел в храм и попросил, чтобы священник отдал хлебы, вот эти так называемые хлебы предложения, и потому что люди были голодны. Это было неправомочное требование, если брать закон со стороны Давида, и это было же неправомочное действие со стороны священника, потому что он при определенном условии, но все же отдал эти хлебы. Эти хлебы должны были принадлежать священникам, то есть только священники имели право питаться этими хлебами от храма, и это считалось неправильным по закону, если кто-то посторонний участвовал в этом. Но Бог не наказал Давида за это. Я хочу сказать, что мы очень часто сталкиваемся с ситуациями, где очень легко осудить другого человека, сказать, что он не прав. И, может быть, формально мы можем быть правы, не вникая в то, что на самом деле происходит. Буквально на этой неделе мне позвонил один человек, и он начал разговор с такой интересной фразой. Он сказал: «Леонид Викторович, но есть же исключение из правил». И я понял, что это что-то, какая-то нестандартная ситуация, которую нужно разрешить, и я думаю, что он правильно начал этот разговор. Мы, конечно же, должны понимать, что как только... Здесь вопрос не об исключении из правил. Потому что как только много исключений, то правило вообще уже оно не нужно само по себе. Зачем правило, если и здесь исключение, и там исключение, и тут исключение? Значит, надо пересматривать правила. Значит, что-то не так с этим иногда правилом. Но мы говорим о том, что здесь подчеркивается все же, что не человек для субботы, суббота для человека. То есть установленные правила, они в конечном итоге во благо человека. Даже если это запретительное, ограничительное, когда приходит время, и мы изучаем правила дорожного движения, чтобы получить права, то мы узнаем, что есть разного рода знаки. Есть просто предупреждающие, а есть строго запрещающие. И это не потому только, знаете, чтобы, когда спрашивают, ну, как правильно проехать перекресток. Ну, первое, посмотри, чтобы не было милиционера. А потом проезжай. Естественно, что не для этого мы учим правила. Есть милиционеры или нет, мы должны правильно двигаться для того, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Для того, чтобы, может быть, даже не лишиться жизни. Но Христос здесь говорит, что Сын Человеческий есть Господин и субботы. Другими словами, Он побуждает нас не просто даже к милости, но Он побуждает нас к тому, чтобы мы не принимали решение только потому, что так было всегда. Только потому, что это кто-то делал до нас. Традиции церкви устанавливаются очень быстро. Стоит сделать только два раза что-то, уже на третье, это уже традиция. И даже когда говорят, у нас нет традиции, это тоже уже традиция. И в жизни любого человека есть привычки, которые очень быстро, особенно негативные привычки, очень быстро развиваются. Положительные намного дольше, нужно усилий и времени. И поэтому я хочу сказать, что очень важно, чтобы мы проявляли милость к людям. Чтобы даже тогда, когда приходится принимать непопулярное решение, дисциплинарное, когда это относится и к воспитанию в семье, взаимоотношения между людьми, даже на работе где-то, на производстве и так далее, чтобы мы не торопились просто сказать, вот правило говорит вот так, так и так. Но чтобы это было действительно сделано в состоянии правильного отношения, милости к человеку. Дать еще один шанс. Мы иногда не даем людям шанса второго. Тогда, когда произошло непонимание, обида, еще что-то. Иногда происходит разлад в семье, потому что кто-то, муж или жена, не дает шанса друг другу, не просто на прощение, даже на неправильное действие. Между родителями то же самое. Просто не дают друг другу шанса. Но когда дело касается нас, мы хотим, чтобы Бог нас прощал тогда, когда мы прощаем Его. И пришлось столкнуться однажды с такой ситуацией, когда муж просит прощения, уже 7 раз просил прощения, а жена говорит, я простила его с первого раза, но надо же, чтобы он осознал, чтобы он другой раз это не делал. Поэтому я делаю вид, что я его не простила, но не беспокойтесь, я уже давно простила. Еще вот 8-й разочек попросит, и все нормально. Я не знаю, если бы я не вмешался, 8-го разочка могло бы и не быть. И более того, я сказал этой сестре о том, что, а вот представь себе, ты просишь, Господь, прости меня, а в ответ нет прощения. И ты просишь 2-й раз, Господь, прости меня, и 3-й, 4-й, 5-й, и уже 7-й раз. В каком состоянии, какое чувство переживает человек, когда ему нет вот этого прощения от Господа? Поэтому мы должны себя уметь ставить на место другого человека и научиться прощать. Лучше, конечно, не делать этих неправильных поступков, которые бы приводили к тому, что вообще необходимость прощения должна использоваться. Но будем людьми, которые имеют то, что имел Христос. Он имел любовь к людям. Он имел эту любовь. Даже тогда, когда ему приходилось 2 раза изгонять бичом людей и этих миновщиков из храма. Почему я так в этом уверен? Потому что Писание так говорит, что «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Если мы Христовы, то мы должны иметь то, что имел Христос, характер Христов. И мы должны упражнять это. Не требовать от другого, а упражнять самим. И это кажется, знаете, бесполезная работа, потому что, когда говоришь подобные вещи, люди говорят, да ну, когда ты делаешь добро, он еще хуже тебе делает. Писание говорит, даже возлюбите врагов ваших. И как пастор говорит сестре, которая уже все испытала по отношению к мужу, как она сказала, а он все такой же. Но пастор говорит, ну а вы соберите ему на голову горящее уголье. Она говорит, хорошая идея, горящую сковороду я уже пробовала на нем. Не помогло. Еще горящее уголье надо. Мы понимаем это образное выражение, которое говорит о том, что делай добро. Делая добро что? Да не унываем. Почему да не унываем? Потому что не всегда дождешься благодарности. Потому что ты ожидал, что этот человек сделает в ответ тебе добро, а он делает зло. Но делая добро, да не унываем. Почему? Потому что пожнем в свое время. Свое время – это не тогда, когда мы определили. Тогда, когда определено Господом, обстоятельствами, другими людьми, вовлеченными и так далее. Я предлагаю сейчас нам всем встать. Время быстро идет. И прежде чем будет молитва о благословении детей, я еще хочу дать шанс тем, кто сегодня нуждается в Божьем прощении. Не мы прощаем, не священник прощает. Прощает Господь. И когда мы говорим, Господи, прости нас, то Он, будучи верен и праведен, прощает грехи наши. Нет ничего более благословенного, беседы, знать человека до покаяния и потом после покаяния. И это радость, потому что невидимым образом Бог касается сердца человека, изменяет. Еще нужно обновление ума, это процесс. Но сердце человека в целом, оно уже изменено, внутренний человек. Когда мы говорим о сердце, мы понимаем, что это не это физическое. Мы говорим образно, мы говорим о душе, в первую очередь, человека. Она возрождается, и дух человека также возрождается. Поэтому сейчас во время пения, если кто-то не примирился с Богом, есть эта возможность сказать, выйти вперед, сказать, Боже, прости меня, простые слова. Прости меня, грешника, когда-то мытарь, бил себя в грудь и ушел более оправданным, чем фарисей, который смотрел и говорил, слава тебе Богу, Господи, что я не таков, как этот мытарь. Пусть Господь даст нам милость, но эта милость упражняется и в прощении. Поэтому во время пения можно выйти вперед, наши служители подойдут, помогут вам совершить эту молитву. И пусть имя Божие будет благословенно.